Что, добрый вечер, наши телезрители. Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самой такой злободневной теме русскоязычного интернета, которая стремится к постижению ведической культуры, ведической цивилизации, кто мы, откуда мы пришли, а главное, зачем и куда мы должны уйти в итоге. У нас в гостях Станислав Зюзько, востоковед, культуролог, ученый. Я с вами, Авадут, представляю религиозную, философскую концепцию. И эта беседа наверняка будет многим интересна, потому что здесь разные точки зрения мы будем рассматривать сегодня. Итак, что мы знаем о предках, ариях, какие источники существуют?
Ну, к классическим источникам знания об индоевропейцах, ариях, относят Веды и Авесту. Вот. Зороастрийские тексты, авестийские тексты и ведические тексты. Вот. И надо сказать, что само учение об индоевропейцах, оно сложилось только в конце 18-го, начале 19 века, когда люди открыли близость разных индоевропейских языков с санскритом. Возникает сравнительное языкознание, потом открывают родство мифов разных индоевропейцев, и в том числе мифов ведических, и только благодаря знакомству с ведами возникает само учение об индоевропейцах, о том, что множество народов жили вместе. Уильям Джонс создает сравнительное языкознание, Макс Мюллер — сравнительное мифологическое учение, и вот благодаря знакомству с ведическими текстами возникает учение об индоевропейцах. И долгое время индоевропейцев называли также ариями. Но уже впоследствии, после фашизма, Гитлера, когда это слово приобрело такую определенную, очень выраженную национальную окраску, стали чаще употреблять в научных кругах индоевропейцы.
Хорошо, но возвращаясь к русской культуре и истории, что мы знаем из русских источников? Потому что сейчас очень популярная тема, русские веды, ну, различные сказки, сказания, легенды. Что мы здесь имеем?
Мы здесь имеем безусловное присутствие ведической культуры в язычестве древних славян, определенная близость русского языка к санскриту. Вот, и в рамках самой цивилизации индоевропейцев возникает вопрос, как же взаимодействовали разные группы индоевропейцев, потому что были славяне, были индийцы, были кельты, были те, были эти. И если мы, допустим, будем сравнивать русский санскрит и английский, допустим, будет тама тьма дакнис, или весна васанта спринг, или хима зима, но там, winter. То есть уже даже на таких языковых примерах чувствуется, что славяне и индийцы немножко дольше время сохраняли какое-то сходство языковое, культурное, и поэтому в рамках всей цивилизации индоевропейцев санскритолог Рахул Санскритиян он предложил выделить еще такой целый народ индославы, именно куда входили предки современных индийцев и славян, и уже даже после распада культуры индоевропейцев, вероятно, суперэтнос индославов еще долгое время продолжал существовать, и отсюда родство многих обрядов наших ведических богов, там Перун и Индра и так далее, и так далее.
Вот сейчас наверняка те, кто нас смотрят, зрители, говорят: кришнаиты, что же вы не говорите про Велесову книгу, что же вы не раскрываете про там клубковые веды, про берестяные грамоты, про клинопись?
Ну, это краткая трехчасовая лекция, поэтому все это можно раскрыть, но в определенном формате. Про берестяную, если мы говорим о письменности славян, то существует два упоминания о дохристианской письменности славян, примерно относящиеся к IX веку, как раз ко времени принятия христианства. И потом, спустя несколько веков, уже после принятия христианства, всякие упоминания об этом исчезают. Но еще в заметках чернорисца, то есть монаха Храбра, есть замечание о том, что прежде славяне, у славян букв не было, но чертами и резами, писахом и гадахом. То есть это была сакральная письменность, которая описана как черты и резы. Если мы посмотрим санскрит или письмо Велесовой книги, мы увидим черту большую и под ней множество горизонтальных надписи. Вот это черты и резы — это как раз описание и санскрита, и письменности в Велесовой книге. А второе упоминание дохристианской, до кириллической письменности на Руси — это само житие Кирилла, святого Кирилла. Оно содержит упоминание о том, что он приходит и видит, что славяне читают Евангелие, но записано какой-то неизвестной славянской азбукой. Вот. То есть была какая-то азбука, еще Кирилл и Мефодий азбуки не принесли, а славяне уже читают Евангелие, изучают записанное какой-то славянской азбукой. И оба этих упоминания о дохристианской письменности славян, они относятся как раз ко времени принятия христианства. А после принятия почему-то нигде уж мы в следующих веках не находим упоминания об этом. Вот так, так сложилось.
Мы понимаем, что наша культура, наша многострадальная родина очень полна серых пятен. Хотите изменить историю, станьте историками. Мы прекрасно понимаем, что любая история складывается под влиянием тех или иных мировоззрений, лидеров. И тем не менее, мне очень интересна, наверное, не спекулятивная идея о славянских ведах, а некое само содержание самих вед. И главное, что, как любое знание, любая цивилизация — это эволюция, духовная эволюция в первую очередь, потому что любая духовность, она имеет свою социальную подоснову, как, например, постпродукт христианской цивилизации, так называемая демократия, вот, которую мы переживаем сейчас. По идее, демократия заразилась на основе христианских ценностей и дальше отделилась от христианской идеи и стала жить своей самодостаточной жизнью, найдя свое мировоззрение где-то у греков уже, в большей степени, да. Даже само слово демократия, демос — это народ, попытки некой греческой цивилизации к самоопределению, к самоуправлению и так далее. И все-таки, вот я, например, недавно, читая Кришна Самхиту, Бхактивинода Такура, не далее, как прошлой ночью посвятил этому, нахожу для себя достаточно интересные вещи. Uh-huh. Веды описывают различные периоды формирования арийской цивилизации. И Бхактивинода Такур, он говорит, что арии пришли в Индию, ну, вероятно, откуда непонятно, возможно, с северо-востока, возможно, откуда-то с гималайских, при европейских территориях. Но дальше происходит достаточно интересная вещь для меня, потому что, ну, для меня очевидно, да? Дальше он начинает рассказывать о интересных периодах, например, когда боги и люди жили вместе, или когда цивилизации строились вокруг священных рек. И дальше эти цивилизации распространяли себя, экспансировали, колонизировали, можно сказать, да, потому что мы имеем представление. Но Бхактивинода Такура очень интересно. Он, например, приводит идеи ведической цивилизации, которая находилась, так сказать, в гималайской индийской части, потому что возможно, что эта цивилизация экспансировала себя в Египет в том числе. Он сравнивает имена царей, сроки. И предполагает, что кастовая система, которая была в начале египетского общества, принесла именно из Индии. Вторая его достаточно интересная факт исторический, что Индию захватывали не только персы, не только, так сказать, моголы, патаны и англичане, а что в Индии был период, когда частью Индии царствовали греческие цари, он перечисляет их имена, то есть, так сказать, цари Яван или цари Млечхи. То есть мы видим о том, что есть достаточно интересный слой взаимоотношений культур, да, там, так сказать, мы знаем, что там Оливия, Пантикопея, римские и греческие колонии на территории современного Крыма, России, в том числе Черноморского побережья, а тут оказывается, что еще как бы греческий мир каким-то образом не просто был связан с Индией, а как бы в какой-то степени даже был некий оккупационный период, когда греки, возможно, имели какие-то колонии на определенных малозаселенных территориях Индии. И именно там, возможно, и произошел некий контакт с ведическим мировоззрением, которое позже перенеслось в Грецию и предстало в образе уже абсолютно самодостаточного учения. Вот. Что ты скажешь на эту тему?
Ну, безусловно, мы можем сказать, что связи античности и Древней Индии, они недостаточно изучены. Вот. И дело в том, что у людей очень плоские представления зачастую об античных авторах. Потому что, например, очень известна идея Платона об идеях, что у каждой вещи есть идея. Но сама идея о том, что этот мир — отражение мира идеалистического, она очень близка учению Бхагавадгиты, которая сравнивает мир с перевернутым древом, с тенью высшей реальности. Точно так же существуют разные диалоги Платона, и в диалоге Платона Федор излагается учение о карме реинкарнации. Он говорит, что душа, она едет по, фактически находится между миром идеи и материальным миром, и ее тянут два коня. Если темный конь побеждает, она падает в этот мир. В первых рождениях она рождается в телах ученых, философов. Если она продолжает потакать своим низменным склонностям, она рождается уже в семье какого-то пролетариата, потом в животных телах. И у Платона мы находим учение о мире отражений, учение о карме реинкарнации. Это все очень близко к ведической идее. Другим примером является так называемая колонна Гелиодора, которая была основана в Греции, и там написано, что эту колонну воздвиг Бхакта Гелиодор во славу бога богов Вишну.
Ну, по-прежнему, это колонна в Гуджарате, насколько я понимаю, по-прежнему.
Или как колонна цела до сих пор, где она точно находится, я не знаю, но,
в Индии, в Гуджарате.
Но известен факт, что она воздвигнута греком. Причем грекам, который в незапамятные времена поклонялся Кришне, Вишну, и который называл себя Бхактой, то есть преданным Всевышнего. И, наконец, третье интереснейшее явление — это так называемые сказания о рахманах. Рахманы — это урезанное слово индийского брахманы. Но обычно то, что греки понимали под рахманами, они называли это на греческом гимнософистами, то есть обнаженными мудрецами. И это то, что, в общем-то, известно как наги в современной Индии. И в самой греческой культуре, литературе был очень популярен такой текст, который назывался «Александрия», о том, как Александр Македонский, он пытается захватить Индию, воевать с царем Пором, и при этом он попадает к брахманам. И он начинает рассказывать им о своем великом могуществе, горделиво. И глава брахманов, которого зовут Калан, он преподает Александру два урока. Первый — он берет сухую шкуру, наступает на один край, сворачивается другой край. Потом наступает на другой край, сворачивается другой край. И, наконец, он становится на центр шкуры, и шкура расправляется. И этим он показывает Александру, что ты бегаешь по окраинам, пытаешься расширять империю, но твоя империя начинает разрушаться, у тебя нету центра, ты полностью ушел в завоевание, ты не сохранишь империю. И потом Македонский очень гордится своей воинской доблестью, смелостью, и прямо во время этой встречи становится ясным, что Калан тяжело смертельно болен. И тогда, чтобы дать свой последний урок Македонскому, он живьем входит в костер и, не изменившись в лице, в нем сгорает. И тем самым он показывает, что не только мужество, основанное на гордыне, на желании править миром, но мужество осознания себя душой может существовать в этом мире. И эти сказания, они были популярны не только в Греции. Александрия переводилась, она изучалась и в средневековой Руси. Вот, поэтому все эти тексты, начиная от Платона, заканчивая Александрией, показывают, что всегда с огромным уважением относились в Греции к мудрецам Индии.
Ну, в целом, Бхактивинод не только описывает исторические временные факты присутствия Александра в Индии, но что мне, например, нравится в описаниях Бхактивинода, что у нас есть некая такая идеалистическая картинка мировосприятия о том, ну, как бы мы верим в Веды. Но Бхактивинод начинает рассматривать те вещи, которые нам трудно поверить или трудно представить. Потому что как только для нас там Ленин, Иисус Христос является некой идеалистической личностью, которая как бы рассматривается без своего времени, окружения, цивилизации, тенденций, народа, тогда нам легко принять все, что угодно. Но когда мы начинаем рассматривать Веды не как некую идеалистическую идею, а как некий процесс, процесс, как все в материальном мире проходит определенные процессы, и то же самое ведическое знание, ведическая культура, там, ведическая цивилизация, она переживает подъемы, спады, расширения, экспансии, как у любой цивилизации, у нее существуют войны, завоеватели, разные точки зрения, что такое веды. Одни цари говорят, надо материально развиваться, другие говорят, нужно стремиться больше к духовному развитию. Третьи говорят, ну на самом деле мы считаем, что духовное развитие должно быть вот таким. То есть все это подобно некому океану, бесконечному океану, у которого разные волны. Мне, например, был крайне интересен период, когда боги и люди жили вместе. Этот период он достаточно интересно описан Бхактивинодом, потому что он непосредственно говорит о контактах ведической цивилизации, в частности, там, Дакши с Шивой и с конфликтом между арийцами.
Да, у них хорошо получилось.
Да, конфликтами между арийцами и богами, например, да, потому что Шива не был, Шиве недостаточно было уделено внимание, что часть Гималаев была населенная духами, бутами, всякими различными существами, такими околочеловеческими. Да, и тут получается некая ситуация, что как бы сами конфликты, которые, безусловно, имеют некую трансцендентную причину, они имели место в самой цивилизации. Например, удивительная вещь, но Дакша не смог оценить положение Шивы. Ну, хотя для нас теоретически Шива существует как вечная реальность, но удивительная ситуация, что для тех, кто присутствовал и в этом месте, в то время, и у кого был частный интерес, у них не сложилось такого впечатления. То же самое, как Брахма, творец Вселенной, и Кришна. Да? То есть Брахма приходит в мир людей, видит на Кришну, и ну, теоретически Брахма, как бы, как великий учитель духовный и творец, так сказать, материального мира, должен иметь представление о духовном, но тем не менее Брахма в какой-то момент не узнает Кришну или не хочет узнавать его, ну или, ну как бы, то есть не в состоянии узнать его, поскольку процесс идет вера. Вот очень интересный момент. Есть некие этапы, которые описывают развитие арийской ведической цивилизации, а есть момент веры. Потому что есть огромное количество людей, которых я встречал, которые, в принципе, очень интересуются ведами, арийской цивилизацией, фактами. Но у них нет веры в эту цивилизацию, в ее идеалы. Есть другие люди, которые, в принципе, полностью обладают верой в цивилизацию, в идеалы, но их совершенно, ну, скажем так, не особо заботят периоды там, богов, людей, там, аватаров, там, проходило ли Курукшетра на самом деле, или это место было выдумано. Но, тем не менее, когда мы следуем путем веры, мы склонны считать все, что описано в священных писаниях, это правда. Но когда великие ведические ученые, такие как Бхактивинода Тхакур, начинают нам эту правду постепенно, скажем так, открывать, ну, уже на более объективном плане, для нас становится несколько сложно это принять. Вопрос: вера, идеалистическая ведическая цивилизация, сама ведическая цивилизация как некий феномен. Что ты скажешь на эту тему?
Ну, если мы говорим о взгляде с точки зрения веры, взгляде с точки зрения науки на какие-то артефакты, какие-то свидетельства ведической цивилизации, то здесь может быть два уровня проникновения. И, естественно, тот уровень, который интересует ученых, это уровень объективный. И они говорят, вот мы стали изучать храмы на краю Двараки и обнаружили подводные слои, обнаружили крепость Двараку и так далее. Или кто-то говорит, что спутниковая фотография, она показывает, что действительно есть некий мост между Ланкой и Индией, и так далее. Вот. Но если мы хотим глубже понять, что же это такое с точки зрения веры, то тот же Бхактивинода Тхакур, он дает совершенно другой взгляд. Сарасвати Тхакур в комментариях на читание Бхагавата, они объясняют, что когда аватары нисходят в наш мир, веды — это в основном описание деяний аватар, то многомерная, мультивариантная реальность, она нисходит в наш мир. И когда они приходят, это подобно склейке, когда в черно-белую плоскую пленку вклеивается, допустим, цветное 3D. Вот. И когда эта склейка происходит, то многомерная игровая реальность являет себя здесь. Поэтому о событиях, о деяниях аватаров Бхактивинода Такур, он выдвинул совершенно удивительную формулу. Не Тихаса на Калпатах, события, которые описаны в Пуранах, Ведах, которые связаны с деянием аватар, теми, кто приходит из мира богов, из мира Всевышнего, они не являются ни историческими, ни выдуманными. Они в иной категории, да, как Кастанеда говорил, что у магов отдельная реальность. Точно так же это отдельная реальность. И когда аватар уходит, то Сарасвати Такур он связывал, что же остается? Иногда Сарасвати Такур сравнивал это с кожей, которая остается от змеи. Некие такие трехмерные муляжи многомерной реальности. И для того, чтобы спрятать эту склейку, постоянно происходит потоп. Когда Кришна уходит, его крепость Дварака тонет. Когда Чайтанья уходит, то, ну, пралая это называется на санскрите, то вода скрывает Майяпур. И вот эту склейку многомерной и трехмерной реальности скрывает вода. Вот. Поэтому вопрос возникает о том, что же находят археологи таким образом. Можно ли выкопать кусок духовного мира? А святые, с точки зрения веры, они говорят, что просто некие декорации, некие трехмерные муляжи остаются, что-то остается. Но это совершенно не идентично в действительности тем деяниям, которые происходили там. Потому что описано, когда была крепость Дварака, Кришна, он распространял себя во множество форм, и в каждом дворце со своей царицей был свой Кришна. И подобного уровня фотографии, свидетельств археологи никогда не найдут. Поэтому более глубоко понять, что же происходит, когда приходят аватары, нам поможет вот это высказывание Бхактивинода Такура. Не Тихаса на Калпатах, не исторические, не выдуманные, высшая реальность.
Но, тем не менее, тут надо сказать, что Бхактивинода Такура ссылается на ряд ученых, в том числе мы знаем археолога Рау, который открыл Двараку, и также как Шлиман, который открыл
Трою.
И, кстати, если уже говорить о Шлимане, то мы знаем, что часть жизни он прожил в Петербурге, заработал именно там свое состояние, будучи норвежцем по рождению. Он отправился в поиски Трои отнюдь не из-за чисто научных целей, а его интересовала археология с точки зрения практической. Это большое количество золота, также как многих искателей, таких как Кусто и других. Но Шлиман нашел Трою, Рау нашел Двараку. Безусловно, это в какой-то момент было сенсацией в интернете, но как интернет, как, так же как и летающих тарелок и все остальное, переварил это, ничего не произошло. Ну, то есть, по сути дела, да, то есть люди не стали более духовными, там, арийские, русские славяне не приняли авторитет вед индийских, ну вот, да, там, или Бхагавата Пурана, ее как бы духовную основу, а индийцы не вышли на улицы, не предались Господу Кришне, ну, как бы, тот факт, что Дварака существует, для верующих людей, очевидно, это очевидный факт, а для неверующих материалистов это еще один, как бы, камень в их огород, типа, ну вот, да, что-то там все-таки было. И тем не менее, вот что мне хотелось бы в этой связи сказать о ведической культуре, мировоззрении. Действительно, существует множество разных временных периодов. Потому что часто, например, ты думаешь, а вот динозавры, например, в Ведах описаны динозавры или нет. Ну, такой простой факт, да, что вот находятся близзубых тигров. А вот потом, когда говорят, например, что там арийская цивилизация, да, она пришла к северу, с севера, там, а, непонятно, может быть, с севера Антарктиды она приплыла на байдарках, или там с севера России. Но все-таки мы понимаем, что существуют совершенно разные эпохальные временные периоды. Один временной период сменяет другой временной период. Пралая или потоп, который описан в Библии, описан в Ведах, это постоянный процесс, то есть не только меняются какие-то отделенные места, куда явились аватары, а вообще в целом, мы можем сказать так, мир является, его рельеф является, материки движутся, такие великие, как полюса, как Антарктида, накрываются льдом, под которым находят остатки крокодилов. Вот. И в связи с этим, наверное, один из важных принципов, которые мы должны сделать, то, что Веды — это все-таки вечное духовное знание, которое исходит из духовного мира. И в какой-то степени мы все здесь инопланетяне, потому что А прародители человечества — это высшие существа, это первое. Второе, наверное, то, что нужно сделать, что ведическая цивилизация, культура вечная, она проходит множество разных стадий, множество разных феноменов проявления и рождает как бы как постцивилизация, множество разных подцивилизаций. Да? Поэтому мы можем, безусловно, найти связи ведической цивилизации и цивилизации майи, ведической цивилизации и цивилизации египтян, там, греческой цивилизации, да, которая там связана, безусловно, с Римом и так далее. То есть, по сути дела, мы можем сказать так, что есть только одна цивилизация на Земле, и в разные эпохи, космические эпохи, которые описаны в ведах, такие как Сатья, Двапара, Трета и Кали-Юга, эти, каждая эпоха, она в какой-то степени рождает свой определенный ландшафт, свое определенное мироощущение, восприятие, свои технологии, свою науку. Там, в какой-то момент появляется письменность, в какой-то она исчезает, все в зависимости от развития человека. Вот. Но очень мне нравится, вот, например, идея Бхактивинода Такура о том, что он рассказывает, что в разной юге, в разные эпохи ведическая культура проявляет различные мантры. И каждую эпоху есть особая маха-мантра. Например, есть маха-мантра, связанная с эпохой Сати. И он говорит, что в основном, поскольку веды — это все-таки ну, такой некий прогрессивный процесс духовного знания, то в Сати-югу, хотя люди в большей степени приспособлены к духовной жизни, но они имеют более такое персональное представление о реальности, поэтому, в принципе, как бы есть некая шантараса, то есть люди медитируют, они как бы переживают какие-то высшие переживания, но эти переживания недоступны с точки зрения рас или взаимоотношений непосредственно с Богом. И он говорит, что в Двапара-югу есть более глубокая идея даси-расы, в Трета-югу появляется маха-мантра, которая проводит сакья-вацалью-расу, и в Кали-югу, в эпоху, в которой живем мы сейчас, выходит Хари Кришна Маха-мантра, которая несет в себе чистую мадхури-расу или взаимоотношения возлюбленных между душой и Господом. И дальше Бхактивинода Такур говорит такую интересную вещь, что арийская цивилизация, которая находится, ее основной как бы дар миру — это представление о расах или взаимоотношениях между душой и Богом. И он говорит, что, например, определенные мировоззрение проявляется в буддизме. Определенная раса, ну, скажем, такая, как раса, скажем, родительских отношений, она проявлена в христианстве. Определенные расы проявлены в исламе. Да? Что Индия — это не Индия как страна, а, скажем так, ведическая цивилизация — это некий экспортер духовного мировоззрения, и что, например, одна какая-то идея, промежуточная идея революционная, она зачастую распространяется и захватывает весь мир. Как, например, ну, очевидно, что учение Христа — это, по сути дела, переработанное ведическое мировоззрение определенное, да, в определенном аспекте. И оно очень близко к ведическому мировоззрению, но в данном случае оно как бы вышло в западный мир, который был достаточно, ну, скажем так, был лишен более глубоких теистических мыслей и захватил этот мир. Да, например, очевидно, что учение ислама о полной преданности, о покорности Господу, о полного служения, самопожертвования — это тоже определенная ведическая идея, которая в именно таком умонастроении, также в ведах есть описание поклонения, да, но, может быть, там меньше какого-то более такого мистического, магического знания или такого онтологического знания. Вот и появляется, собственно, ислам. И вот это, мне кажется, наверное, очень важный момент, что ведическая цивилизация рождает разные умонастроения служения Господу. Это каждое умонастроение свойственно своему времени, своему социуму, своему мироощущению. И мне кажется, что очень важный момент, что именно сейчас вот вайшнавские идеи, ведические идеи духовного единства, поиска любви, взаимоотношений с Богом, такого высшего гуманизма, они сейчас актуальны, потому что еще там, не знаю, там 100 лет тому назад сказать слово «не убий» во время Первой и Второй мировой войны было очень сложно, да, а сейчас как бы 70-е годы, Америка, пацифисты, да, убийства по-прежнему продолжаются, но, по крайней мере, мы говорим уже о том, что какой-то большой план людей приходит к каким-то более гуманистическим духовным идеям. Что ты скажешь на это?
Ну, там, ну, чтобы тоже можно сказать, что всегда существует духовная потребность в человеке, точно так же, как у нас существует потребность в пище, у души есть своя потребность в духовной пище, на самом деле также очень важная, серьезная, глубокая. И иногда бывают периоды в развитии цивилизации, когда человек он может следовать только той традиции, в которой он родился. То есть ты один посередине пустыни, твоя мать мусульманка, там отец мусульманин, вариантов нет. Uh-huh. Вот. Или ты родился в средневековье, там, в царской России. Понятно, что один вариант. Но иногда наступают удивительные времена, когда по воле высших сил человек может выбирать свое мировоззрение, формировать свое мировоззрение. И тогда наиболее интересные, глубоко мыслящие люди начинают сравнивать, они начинают обмениваться идеями, они говорят, что глубже, что поверхностнее. Вот. Поэтому сейчас такой период, и все зависит от того, какова внутренняя потребность людей. Поэтому в прошлые времена в основном на всей земле было ведическое знание разных уровней. Кто-то поклонялся богам материального мира, кто-то Всевышнему в каким-то образом, но это было ведическое знание. А в наше время приходят так называемые упадхармы, в основном разные локальные духовные традиции, в каждой стране, в секторе какая-то своя, такова специфика. Но описано, что...
Само ведическое знание, да, в Кали-Югу разбивается на множество разных отделов,
да,
и
да,
существует как отдельное.
Ну да, приходят шактивеши аватары, то есть там Христос, Магомед и так далее, и в целом они предсказаны, это не так, что они просто в Бхавишья Пуране они описаны. И относительно сокровенного духовного знания сказано, что в нашу эпоху оно не будет насаждаться массово, как картошка, как ну, в былые времена, когда вот, ты родился в ведической империи. Вот все, у тебя папа брамин, мама брамин. А сказано немножко другое, что наиболее сокровенные истины, они будут пониматься теми, кто обладает таким качеством, как суметхасах, то есть тот, кто обладает не просто потребностью в духовности, как божественной страховки. Вот, если я там налоговая инспекция не придет, я вот такую свечу поставлю, а тот, у кого будет глубокая потребность, вот эти люди, они будут принимать именно ведическое мировоззрение, глубокое, которое говорит о карме, реинкарнации, пути души, отношениях с Богом, и они будут принимать практику санкиртаны, коллективной молитвы, совместного прославления имен Бога.
Общения,
да, принцип духовного общения. Но описано, что это не будет, это будет определенный класс людей с глубокой духовной потребностью. Яджанти, хису, метхасах. И даже само воплощение Бога для той эпохи, для нашей эпохи, оно описано тайно. Оно описано в шастрах таким образом, чтобы только те, кто обладает определенной искренностью и глубиной, могли его распознать. Поэтому
вот, мы говорим о некой все-таки элитарности, масонстве.
В какой-то степени, если внимательно изучать ведические писания, да? Чана аватара, последняя аватара, Прохлад Махарадж, с их наставлением он говорит, Всевышнего называют три юга, того, кто приходит в три эпохи. Почему? Потому что аватар для нашей эпохи, аватар божественной любви, который расскажет о том, как обрести настолько сокровенные отношения с Богом, что он забудет о том, что он Бог, а ты что, ты его слуга, и вы будете жить одной семьей, это очень сокровенно. Поэтому он говорит, чана аватар, это будет скрытый аватар. Угу. Таинственное воплощение.
Ну, по крайней мере, я думаю, что мы можем обрадовать наших телезрителей, то что если они сейчас смотрят эту передачу в 2013 году или в ближайшие 10 или 100 или 1000 лет, они попали в самое удачное время. Это время прихода так называемого золотого аватара. Не существует выше дара, чем любовь. Не существует выше благотворительности, чем дарение любви и бессмертия. Не существует выше совершенного знания, чем знание о природе души и взаимоотношений с Богом. И мы видим, что действительно, хотя это знание тоже проходит определенные свои этапы, но оно способно захватить умы достаточно таких мыслящих людей. Причем нельзя сказать, что этого не происходило в прошлом, потому что многие европейские мыслители, писатели, философы, которые соприкоснулись с ведическими знаниями, они фактически предрекают нам приход ведической эпохи своими стихами, своими произведениями, то есть они предчувствуют, скажем так, да, начиная от Толстого, который читает Бхагавадгиту и обращается к каким-то внутренним ценностям, заканчивая многих европейских мыслителей, которые, может быть, не соприкоснулись непосредственно с самим учением Чайтани, но можно сказать, что глубоко внутренне предчувствовали его. И вот, наверное, было бы интересно все-таки сказать о Индии того времени, прихода Чайтани. Вообще, что это было с точки зрения такого культурологического, исторического аспекта?
Ну, 15 век в Индии — это был период, когда моголы захватили Индию, но опять-таки, если мы говорим не монголы, а моголы, то есть великие моголы, мусульманские цари, вот. Но часть из них, когда одна культура, когда римляне захватывают греков, уже вскоре все римские божества — это греческие божества и так далее. Вот. Поэтому, когда они захватили Индию, они были настолько поражены и очарованы глубиной ведической цивилизации и культуры, что даже мусульманские цари, такие как Акбар, Акбар мог выходить с тилакой и так далее, он говорил, что поклоняться надо как мусульмане, но Бога любить как вайшнавы. И так далее. И поэтому
некое самовоздействие культуры.
Да, и поэтому на тот момент уже длилось несколько веков нашествие, и уже сами мусульманские цари, они поняли, что мы не хотим тревожить широко чувства или какие-то духовные взгляды индийского народа, наоборот, нам самим это интересно. Вот. И когда Чайтанья приходит, он видит, что в целом все ждут какого-то духовного знания, все чувствуют, что уже выхолостились все формы там, изучения грамматики, санскритской учености, он уже всем надоело обретать только какие-то, пытаться обрести какие-то мирские блага, всем хочется какой-то глубины, какой-то красоты, какой-то осознанности. Вот.
Ну, это измотанная империя войнами,
ну, можно сказать,
ортодоксализмом.
Можно сказать, что Чайтанья приходит в период внешнего экономического процветания, но в период определенного духовного кризиса, когда есть материальное благосостояние, когда индуисты и мусульмане в широком смысле ладят друг с другом, но наблюдается глубокая внутренняя духовная неудовлетворенность, духовный кризис.
И я бы не сказал, кастовость, что исторически они ладят.
Кастовость очень сильна. И Чайтанья, он объясняет, что в действительности отношения души абсолюта за пределами любых каст, за пределами любых национальностей, что это подлинная любовь к Богу, это сокровище каждой души. И он призывает все народности, все страны, все вероисповедания объединиться в Санкиртане, воспевание святых имен Кришны.
Ну, тут надо еще добавить, наверное, что очень важно, что приход Чайтанья связан с эпохой Возрождения, с начала эпохи Возрождения, с начала эпохи Леонардо, гуманизма, поэзии, развития искусства в Европе. Потому что изначально европейская религия запрещала изображать Бога, человека, очень, так сказать, мы знаем, в искусстве европейском оно было очень сдержанным и очень ортодоксальным. Это как раз это толчок развития театра, литературы, скажем так, точных наук, многие из которых пришли из Индии через арабов к европейцам благодаря крестоносцам, в том числе и та самая знаменитая плоская земля, которая стоит на которой стоят слоны, которые это черепахи. Это, собственно, чисто ведическая схема того, что такое Земля. И дальше начинают развиваться такие науки, как астрономия, такие науки, как математика. А в Европе не безусловно индийских чисел ведических, которые сначала попадают к арабам, потом попадают позже к европейцам. Европейцы, проведя определенное время в борьбе за Царство Небесное, ассимилируются с восточными культурами, традициями, понимают, что Европа далека от прогресса, что очень многие вещи, которые пришли как бы в средневековый мир, пришли из Индии, пришли как бы как некие уже наработки древней цивилизации, кое-что европейцам достается от римлян. Ну, собственно, можно сказать, эпоха Возрождения, она вполне соответствует идеям гуманизма Чайтанья, и мы можем сказать, что это, в принципе, эпоха Возрождения, она по-прежнему движется по Европе, по миру, она, так сказать, из Европы перекинулась на Америку, появился ряд новых стран, таких как Америка, Австралия, куда уже приехали другие люди, они, так сказать, утвердили определенные другие принципы, например, явно принципы взаимоотношений людей в Америке и в России совершенно разные, да, если Россия, там, это мы русские, у нас свой русский мир, Белоруссия, Украина и Россия должны объединиться, то в Америке есть такое слово, как американец, это может быть и китаец, и латино, и выходец из России, и это вполне как бы сочетается, что в этой стране на одной улице может стоять католический храм, православная церковь, и в принципе, ну как бы, если существует свадебный обряд, то священник вполне может пригласить туда и раввина, и мулу, и православного батюшку, и одновременно провести несколько обрядов, потому что так получается, что люди из разных, так сказать, социальных, национальных, этнических групп создают семьи, вот, и в результате этого как бы, ну, надо как-то считаться с правами человека, соответственно, с его религиозным умонастроением, что, конечно, пока не скажешь о нашей стране, но я думаю, что эпоха, так сказать, возрождения, такого процветания придет и к нам через какое-то время, и ведическое учение, шичитание, безусловно, изменит и русский мир в том числе, и вот что ты скажешь об этом?
Ну, надо правильно понимать, о чем идет речь. Речь идет о том, что, безусловно, это не для каждого. Но надо понять, что даже 3% общества или 4% общества — это много тысяч людей. А если эти многие тысячи людей или сотни тысяч людей, то есть можем сказать так, что, скажем так, действительно глубоко понять духовное знание могут, скажем, допустим, 4-5% общества. Но 4-5% 7 миллиардов — это гораздо больше, чем те люди, которых мы знаем. Поэтому можно сказать, что в действительности духовная потребность, она далеко не удовлетворена, что даже если, скажем, 4% общества нуждаются в каком-то глубоком мировоззрении, то из этих 4% действительно соприкоснулось с ним только там, может быть, 0,5%. Поэтому потенциал, если какая-то идея действительно является глубокой, прекрасной, гармоничной, то всегда вопрос только в том, что человек должен в доступной форме соприкоснуться с ней. В этом проблема, что часто люди по знакомству или когда кто-то в семье живет, кто следует ведическому мировоззрению, кто является вайшнавом, тогда многие его друзья и становятся сочувствующими, и родственники в какой-то степени это принимают, потому что они соприкасаются с этим. И у России огромный потенциал в этом плане, потому что Россия, она в значительной степени всегда была страной идеалистической. И если мы берем отличие литератур, то, допустим, европейская литература последних 4 веков, центр — это, ну, бытие личности, какой-то внутренний мир, отношения с девушкой, там, страдания молодого Вертера. А вся история русской литературы, там, Радищев, путешествие с Петербурга в Москву, это там, кому на Руси жить хорошо, Герцен, Достоевский — это поиск Бога, истина и стремление улучшить себя. Жизнь народа, постичь истину, то есть не погрузиться в какие-то свои плотские переживания о том, как я сегодня лажу с моей девушкой там, или с моим парнем, как я переживаю из-за этого. А действительно,
может быть, потому что европейцы уже в какой-то степени наладили взаимоотношения в социуме, поэтому уже
ну, в той же Европе в значительной степени, как сказать, наблюдается кризис любой религии сейчас, даже в большей степени, чем в России. В России мы наблюдаем некое такое, как сказать, воинствующее православие, возможно, но в Европе, если посмотреть, допустим, немецкий кинематограф, но можно легко увидеть определенную
ситуацию.
Можно ли
мы сказать, что европейцы лишены потребности в духовности? Возможно, для европейцев какие-то внешние обрядовые формы, странные одежды, какие-то там достаточно примитивные идеи, что Бог вот создался за 7 дней, и потом там он из ребра лепил женщину. Может быть, европейцам сложно на фоне научно-технического прогресса такое мировоззрение, но мы знаем, что, например, среди философии немецкая философия и мировоззрение являлось очень мощным инструментом понимания себя, человека, мироощущения. Можем ли мы сказать, что, по сути дела, как прогрессивно мыслящие люди в России, так, наверное, прогрессивно мыслящие люди в Европе, во всем мире, возможно, ищут, и, возможно, они уже рассматривают духовное мировоззрение, но, возможно, им, так сказать, не совсем комфортно, вот, ну, скажем, вот этот облик. Вот, понимаешь, например, как индийский монах, ну, я могу ходить в России в оранжевой одежде, но я понимаю, что, ну, в данном случае, как бы, вот если бы я пришел, например, в лаптях, в рубище, с бородой, там, держал бы там какой-то берестяной, например, там, там короб с собой в руке, из которого торчал бы ну, такой там свежеиспеченный хлеб, там, предложенный только что Кришне, то вполне возможно, ну, какое-то большое количество людей бы посмотрело на меня и сказало: вот он, посмотрите, у него холщовое робище, он идет путем Толстого, там, он как живет как русский христианин, вот она ведическая мысль. То есть нужно ли сегодня сознание Кришны переупаковывать из бенгальского такого варианта чайтани, когда странные люди, вот, ну, ты сам когда приезжаешь в Индию, ты понимаешь, что бенгальцы, они очень чувственные, они по-другому там переживают ритм барабанов, может быть, нужен ритм балалайк, например, более какой-то там, или частушки, например, вот были же там даниловцы, ты сам, так сказать, прошел через славяно-фильскую идею, может быть, необходимо, мы должны, например, с тобой на следующее шоу уже с балалайками петь частушки какие-то из Бхагавадгиты в частушках, например.
Ну, это идет рука
об руку. Я про Брахмана расскажу вам, ведь он трансцендентненький. Может быть, так нам нужно представлять?
Ну, прежде всего, надо сказать, что такие направления уже есть, и... В общем-то,
глубины,
в широком смысле все это происходит, вот, но мы говорим о том,
глубина что... Глубина есть в этих направлениях? Бхактисиддханта Сарасвати Такур, например, для того, чтобы продвинуть ведические идеи в обществе, принял красные одежды Шанкарачарьи, саньяси, потому что их уважали люди. Может быть, нам нужно принять черные, так сказать, рясы, шапки. И, кстати, Сарасвати Такур, недавно слушал лекцию, во Вриндаван приехал в красных одеждах саньяси, а два ученика были в черных одеждах, похожих на священников, такие как бы европейского покроя. То есть саньяси выглядел в оранжевых одеждах, а его брахмачари, последователи, были в европейском таком крое, на падры похожи были. Ну, у них не было только белых воротничков, так у них были черные такие вот седаки. У меня, кстати, есть такое, я в таком хожу.
Нет, но я думаю, что это должно идти рука об руку, потому что есть понятие формата и...
Ребрендировать русское Харе Кришна нужно в итоге или нет?
Нет.
Менять, например, сари на сарафан, кокошники, предлагать Кришне пельмени,
нет,
играть на ложках.
Эти ниши уже заняты, и лучше, чем славянскими националистами, лучше, чем они носят кокошник, мы все равно его не оденем.
Но они потому же, что... Нет. Может быть, тогда другой, тогда давай по другому вопросу. Может быть, к нам прийти к теме уже, у кого есть кокошники, лапти, балалайки и ложки, научить их просто петь махамантру?
Ну, тоже вариант. Я не против.
То есть, понимаешь, о чем я говорю? То есть, если Сарасвати Такур говорил, что мы будем использовать революционные методы, может быть, нам действительно ради как бы того, чтобы люди приняли идею как бы переобуться в лапти?
Нет,
это вполне было бы экологично,
нет, современно. Я думаю, что если брать линию Сарасвати Такура, то Сарасвати Такур, он, когда надо было говорить в светском обществе, он одевал очень изысканную светскую одежду. Вот, когда он показывал определенную чистоту духовной идеи, он использовал духовную одежду. Вот, поэтому скорее мы говорим о том, что одежда должна служить тому, чтобы человек мог комфортно соприкоснуться с каким-то мировоззрением. И будут ли это лапти в целом, если какой-то человек на каком-то славянском фестивале действительно благодаря лаптям и кокошнику соприкоснется с вайшнавизмом, почему не одеть лапти и кокошник? Если кто-то в светских кругах, ему нужна там черная футболочка от Гуччи, то в целом у нас есть люди, которые обладают таким запасом одежды.
Футболочек, которые можно арендовать у них.
Да, футболочек, которые можно арендовать у них. Вот. И если мы говорим о храме, то в храме главное то, что одежда, она связана с определенной традицией, или если мы говорим о публичных духовных шествиях. Вот. Но, безусловно, аутентика, она существует в определенной цельности. А эклектика, когда, допустим, люди идут наполовину в одних одеждах, наполовину в другой, а кто-то одел бубенчики и так далее, а кто-то считает, что это фестиваль, а кто-то, что это духовное шествие, вот, то вот это иногда производит странное впечатление.
Но мы, целом, мы же не можем, например, людей, скажем так, ну, как бы людей, ну, как бы переобуть в какую-то вот какую-то одну униформу. Хотя у нас есть, скажем, какая-то вот такая вайшнавская униформа. Но я бы сказал, что люди же принимают сознание Кришны не потому, что им нравится сари и дхоти. Сначала они принимают мировоззрение духовное, а потом они готовы принять какой-то облик. То есть, мой вопрос очень, на самом деле, конкретный. Это последний вопрос, потому что Россия, Веды, Арии — это все-таки очень узкий взгляд, определенный национальный взгляд на определенную вненациональную проблему. Потому что, например, у украинцев есть более либеральное воззрение, потому что в Украине, которая находится на стыке Европы, где русский язык смешивается с чешским, польским и болгарским, где живет рядом баптистская церковь и католическая церковь, и православных церквей несколько. На Украине там несколько, например, более такой мягкий взгляд на религию как таковую. Россия, надо помнить о том, что это всегда однопартийная система, это сначала коммунизм, потом Единая Россия, теперь однопартийное православие, ну там, так сказать, иудеи, мусульмане и буддисты как-то, ну как бы им дали какое-то там положение, но мы видим, что это положение, ну по сути дела, выделено формально это положение, ну как бы, чтобы уже не конфликтовать, да, но нигде нету в России духовного либерализма, хотя у нас очевидно, что в России не одна религия. Нет духовного реализма, не показывают у нас Куйрат Байран по телевизору, нет у нас в час пастыря выступления буддийского, даже пускай это будет лама там откуда-то из Улан-Удэ, нет у нас такого часа пастыря, есть у нас все-таки однонаправленная такая вот идея, что вот только христианство, и оно должно быть только православным, и сейчас будет новый закон. В связи с этим законом может оказаться, что мы только что оскорбили чувства верующих, и нам дадут по 3 года, и у тебя уже будет возможность закончить не только Бхагавадгиту, но и другие книги.
Ну, Шримад-Бхагаватам.
Шримад-Бхагаватам и так далее. Вот что делать все-таки с Рашей-то, скажи мне?
Ну, прежде всего, быть чутким, но мы знаем, что в России были...
То есть чутким — это вовремя свалить оттуда?
Нет, чувствовать... какие формы деятельности они вызывают. В целом проблема российского гауди-вайшнавизма — это экзибиционизм. Потому что потому что, ну, если мы, допустим, рассмотрим баптистские церкви, которые тоже насчитывают многие тысячи последователей, то они, ну, скажем так, они просто приглашают на свои молельные собрания. Они распространяют какие-то книги, но мы не увидим там шествия баптистов с факелами на Пасху там, и так далее. Ну вот мы сами этим грешили, допустим. Там, то есть вот все, что связано с очень воинствующим такой демонстрацией своей религиозной ориентации в России, вызывает, ну, некое встречное давление властей. А все, что происходит на уровне неком партизанском, домашним, душевным, ты меня знаешь, я тебя знаю, тем более есть интернет, социальные сети, все это в целом не считается грехом, потому что, ну, как люди общаются.
Подожди, ну смотри, давай я тебе скажу вот такую сразу же вещь. Я, например, не могу себе представить, что там в Таиланде или в США в одежде какого-то, скажем так, индийского монаха я вызвал бы какой-то резонанс. Например, в городе Балаково, когда ты идешь, и все на набережной стоят с баночками пива, какие-то пьяные люди спрашивают, а из какой вы секты? Ну, то есть давайте не будем забывать, что Россия — это место, где благодаря очень четкой работе наших замечательных друзей, сектоведов, очень четко людям внушена абсолютно четкая идея того, что все другие религии, кроме православа, — это ужасные религии, которые не только ужасные, они опасные социально, там, материально и так далее. Это первое. Но это полбеды. Сейчас другая беда состоит. Даже сам Кураев уже возмущается. А батюшка какой-то сказал, что еще 3 месяца тому назад до несогласных Люди просто несли куры, яйца, и как бы все было нормально. Покупали свечки. Сейчас как бы сбыт свечей резко упал. Потому что, ну, как бы определенное количество людей, они сказали, мы не хотим поддерживать некий тоталитарный религиозный режим. Это люди говорят, опять же. Я могу оскорбить чувства верующих, но сами православные священники, они, в принципе, говорят о том, что люди утеряли веру в русскую православную церковь. Если на каком-то этапе она, ну, была, скажем так, неким мостом надежды возрождения русской культуры, разрушенной большевиками, и люди сказали, да, мы в конце концов православные, мы хотим ходить в церковь, мы хотим участвовать в нашей культуре, это наша культура, как бы, ну, как ни странно, православие связано с определенной, как бы, светлой частью русской культуры, то в какой-то момент они сказали, да нет, нет, мы не хотим быть обмануты, мы не хотим быть втянуты в некие политические, так сказать, разборки, явно, ну, как бы, не совсем чистые, и люди просто отлынули. Вот. Ну, получилось это... так, что межконфессиональное воззрение в них убили, а конфессиональное воззрение умерло само в силу внешних обстоятельств. Что делать русскому человеку?
Не, ну, прежде всего, надо сказать, что до сих пор, даже если посмотреть группы ВКонтакте или в интернете, значительная часть людей поддерживает русскую православную церковь, по крайней мере, считает себя формально православными. А возникает немножко другой момент, что существует понятие искренние православные верующие, которые просто живут в миру или просто общаются с какими-то батюшками, которым они доверяют. И даже в самой святоотеческой литературе в христианстве существует предсказание о том, что будут времена в христианстве, когда только нижние церковные чины сохранят чистоту. Это даже, то есть в самом христианстве прекрасно знают эту ситуацию, что есть некая верхняя часть церкви, которая очень политизирована, которая очень общается плотно с властями, и есть просто люди, которые ищут Бога в этой традиции, в христианстве, в православии, и, в общем-то, все здравые люди, они просто смотрят уже не на то, какой сан занимает человек в той или иной иерархии, а они ищут каких-то чистых духовных людей, принимают их в качестве своих духовников, и в целом, в любом случае, по сравнению с прошлыми годами, православие развивается, увеличивается. То есть динамика развития, но православие все равно позитивное. Ну, вот но сами православные, они понимают все эти тонкости не хуже нас.
Ну вот я летел с православным батюшкой, с одним американцем. Я был очень удивлен. Он принял православие осознанно, в взрослом возрасте, стал монахом, батюшкой. Он, конечно, был немножко в шоке от русского православия, именно от его такого некого тоталитаризма. Но мне он понравился тем, что мы с ним проговорили, мы летели в Америку вместе, проговорили порядка 5-6 часов, он угостил меня вегетарианской едой. Он еще оказался вегетарианцем, он написал такую книжку, которая называется «Дао православия».
Mm-hmm. Вот. Да, православный подход.
Да, такую как бы идею и в целом ориентирован на как бы ведение какой-то православной пропагандистской деятельности и говорит, что живет где-то в монастыре православном, и там не только русские, там много канадцев французского происхождения, еще каких-то людей, вот, которые приняли православие чисто как идею, да, ну, как религиозную идею. Вот. Но этот человек мне очень понравился тем, что он, будучи американцем, очень открыт и был глубоко удивлен идеями Мисславия, идеями Шичайтания. Сказал, что обязательно скачает Шридхара Махараджа, прочтет его. Вот, ну, такой как бы межконфессиональный подход мне очень нравился. Очень, я все-таки как бы в большей степени могу сказать, что, наверное, очень многое зависит от открытости людей, от открытости общества. Вот.
Ну, я могу сказать, что всей своей политикой, наоборот, православная церковь, она, наоборот, побуждает людей искать истину, как раз потому что как раз, ну, простой народ, он как раз не хочет же разбираться, какое оно православие, оно единое, или там тоже есть разные люди. К сожалению, о Толстом говорили, что, собственно, много работ Толстого, они были призваны показать определенный кризис, к которому православие пришло до революции, когда оно полностью отождествилось с государственной машиной. И это вызвало кризис, революцию и многие вещи, отсутствие некого подлинного духовного стержня. И Сейчас попытка встать на эти же рельсы, она скорее наоборот вызывает обратный эффект. Люди, которые пытаются найти что-то духовное, неполитичное, глубокое, они наоборот начинают из-за имеющейся ситуации искать что-то где-то в других местах. Поэтому в какой-то степени это... Ну, никакой искренний человек, он не будет иметь дело с политикой, все хотят духовности. Поэтому в определенной степени получается, что ну, такое переопыление власти и церкви, наоборот, оно оказывает обратное влияние, о чем говорит Кураев. Наоборот, люди начинают интересоваться другими, ищут подлинной духовности. Поэтому на все это можно смотреть с разных точек зрения.
Ну что ж, я очень счастлив, что ты дал такие обнадеживающие прогнозы. Вот. С моей точки зрения, русская история отчасти она повторяется, все идет по некому витку, некому кругу. И интересный такой момент, 2013 год, потом 14-й, 17-й год, революция, уже как век, как бы Россия проходит эпоху, и вот этот интересный момент, 17-40 год, 30-й год, когда все началось с НЭП и закончилось террором, и в результате распадом всей религиозной и культурной мысли. Вот мне, конечно, интересно посмотреть, что как бы принесет вот этот 17-й год России. Вот. Я так понимаю, что многие как бы уже соотечественники, они намылили лыжи и покупают срочно жилплощадь в Европе и других странах и хотят, как Ленин, как бы смотреть за ходом трансформации нашей замечательной страны, как бы, ну, чисто как наблюдатель, скажем так, из-за бугра. Ну, вот. Но, тем не менее, остается огромный большой народ, которому бежать некуда, ни от кого, кроме как от себя, и которому нужно во что-то верить. Вот твои прогнозы на ближайшие, там, скажем так, 20 лет, именно духовные прогнозы, что ты видишь?
Да, как проницатель, публицист. Ну, я не могу сказать, что я прорицатель, но как публицист я вижу в социальном плане определенная капиталистическая тенденция. Бедные беднеют, богатые богатеют, в целом общество расслаивается. А в духовном отношении те люди, которые будут попадать в этот класс, у кого уже богатые родители, например, естественно, что эти дети, они будут искать, ну, не только как покушать, это же надоедает быстро, в конце концов, просто, вот, и всегда будет существовать прослойка общества, в любом случае, большая, чем когда до революции, когда была большая часть страны, чуть ли не 70% рабами, крепостными крестьянами, значительная, у которой есть глубокая духовная потребность. И еще один момент очень важный, это то, что националисты, они кормили людей обещаниями о том, что в 2012 году не зайдут боги с небес и так далее.
Ну, может,
сейчас, через несколько лет, националистическое движение славяно-арийское тоже войдет в определенный кризис, потому что все увидят, что 2012 пришел, ничего не изменилось, боги не снизошли, там Россия мир не захватила и так далее. И люди опять начнут искать какой-то духовности. Вот. Даже церковь, она, если она будет политизироваться, она будет отталкивать от себя людей, она будет достигать обратной цели. Вот. Поэтому всегда есть значительный потенциал у России, пока есть интернет, пока есть возможность общаться. Но, возможно, Россия — это не страна, где можно проводить в любом месте очень яркий фестиваль, где в любом месте можно ходить в традиционной одежде. Да, но тем не менее, даже если с теми же, там, у меня было общение с людьми, которые однозначно побили бы меня в духовной одежде, но тем не менее, когда начинал с ними просто общаться в обычной одежде, в какой-то момент начали говорить, ну а в чем фишка? Вот. Поэтому потенциал есть, и пока что ситуация не настолько сурова, чтобы говорить, что Россия полностью там во тьме, все равно при коммунизме все это было сложнее.
То есть, бывали у нас и хуже времена. И вот на этой радостной ноте мы, наверное, и закончим. Дело в том, что наша сегодняшняя беседа началась именно с идеи арийской цивилизации. Любая такая мощная цивилизация, идеологическая, она фактически становится таким колонизатором, потому что она несет свои ценности. И как раз арийская цивилизация колонизировала и Юго-Восточную Азию, и Индию, и расширяла свои границы, Рим расширял свои границы, Египет. Мы жили при коммунистах, которые тоже пытались расширять свои границы достаточно эффективно. Фактически половина мира благодаря русским пропагандистам приняла идеи марксизма-ленинизма, в том числе азиаты. Ну, теперь остается одно. Мы как нация, которая может заниматься только революцией под ключ, в меньшей степени созиданием, в большей степени разрушением и принесением новой идеи. Даже я не думаю, что мы как нация в состоянии практиковать эту идею. Но вот принести эту идею миру, как бы исполнить свой, так сказать, интернациональный долг перед Гондурасом, там, Китаем, Таиландом, Индией и всем остальным человечеством, которое как бы нуждается в духовности. Ну вот, она даже сама об этом не знает. Мы обязательно это будем. Ну вот. И вот мне кажется, что в этой связи мне нравится Россия как страна бунтарей, как страна революционеров. Хотя я не могу сказать, что в России очень много бунтарей, но вот события последнего времени показали, что в принципе они в России есть. Вот если бы нашу программу смотрели бунтари, что бы ты им пожелал на прощание?
Я всем желаю одного и того же, даже так. Спецслужбам. Это прежде всего постоянно изучать так. Ведическую духовную традицию, стараться разобраться в ней. И естественным образом, если человек он найдет благодаря соприкосновению с этим знанием какую-то удовлетворенность, какую-то гармонию в себе, он захочет ей поделиться. С другой стороны, если он не найдет этого в себе, то каким бы агрессивным распространителем, вооруженным там, государственным аппаратом он не был, никогда эта идея не распространится. Поэтому ищите какую-то внутреннюю радость, следуя вайшнавизму, ведическому мировоззрению. Если она у вас будет, то вы естественным образом захотите поделиться с ними другими, и другие почувствуют это у вас. И так распространяется не официальное, не формальное, а подлинное духовное знание.
Как сказал Шридхар Махарадж, измени себя, и мир изменится вокруг тебя. И вот на этой радостной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю трансляцию. У нас был востоковед, философ, культуролог, писатель, поэт, танцор, уфолог Станислав Дзисько. С вами Аватхуд, который пишет, танцует, снимает фильмы вместе с Станиславом Дзисько. Сегодня у нас была такая очень как бы сокровенная беседа. Случайно мы попали на самом деле на камеры нашей Theistic Media студии. Помните о том, что это очень сакральная, запрещенная беседа, поэтому постарайтесь ее разослать только своим близким друзьям, знакомым. И мы будем очень заинтересованы вашим фидбэком. То, что вы напишете, вы скажете об этом. Спасибо, надеемся, что тему будете обсуждать. Хари Кришна.